Здравствуйте, дорогие братья и сестры, Христос воскресе! Наши передачи продолжаются. С вами в студии ведущая Валентина Ефремова, за режиссерским пультом Людмила Пинигина. В прямом эфире радио «Воскресенье», передача «Если болит душа». На ваши вопросы отвечает православный врач-психотерапевт Вячеслав Владимирович Боровских. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович.
Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
А я нашим радиослушателям напоминаю телефон прямого эфира. Это 379-65-94 и код города Екатеринбурга 8-343. Это для иногородних наших радиослушателей. Итак, дорогие друзья, звоните, мы ждем ваши вопросы. Ну, а пока собираетесь с мыслями, я думаю, что, наверное, мы вопрос с сайта, да, Вячеслав Владимирович, посмотрим. Ну вот, так, есть звонок. Мы не успели еще ответить на вопросы с сайта. Слушаем вас, слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Юлия, мне 39 лет. Есть дочь у меня, 14 лет. Вот. Я болею душевным заболеванием. У меня очень тяжелая депрессия. Вот. Чувствую себя очень плохо. Испытываю как бы тяжелые душевные страдания. По дому ничего делать не могу. В основном лежу. Иногда вот выхожу в магазин за продуктами, ну, необходимыми. Почти 20 лет назад я проходила лечение в областной больнице неврозов. Потом работала в библиотеке, вот, очень мечтала о ребенке, молилась в храме о даровании ребенка, познакомилась с военным офицером. У меня родилась дочь, но этот человек нас бросил. Когда ребенок был маленький, у меня были силы выхаживать ребенка, но потом у меня снова началась тяжелая депрессия. Я не могла работать, с трудом ухаживала за ребенком. Мои родственники говорили, что я специально не хочу работать, постоянно угрожали, что лишат меня материнских прав. С трудом я отстояла свои права, чтобы быть рядом с ребенком. Знакомый врач, он неверующий человек, из больницы неврозов сказал мне, чтобы я встала на учет в психиатрическую больницу по месту жительства. Я встала на учет и стала там регулярно проходить лечение на дневном стационаре. Также я устроилась работать в больнице около нашего дома, санитаркой. Моей начальницей стала старшая медицинская сестра. Я ей доверяла, у нас были хорошие отношения. Я помогала ей выполнять ее обязанности, не только свои санитарские обязанности выполняла, но заполняла какие-то ее документы, то есть по мере своих возможностей относила их на прием к главному врачу.
Ваш вопрос задайте, пожалуйста, да. Потому что вы очень долго говорите.
И вот однажды я снова заболела и ушла на больничный лист. Пролечившись, я вышла на работу, и меня встретила сотрудница, санитарка из другого отделения, и сказала: «А мы уже все знаем, чем ты лечилась и чем ты болела. Ты ненормальная, ты больная. Нам все рассказала твоя старшая медицинская сестра».
В чем вопрос, пожалуйста,
вот.
Вопрос?
А вопрос в том, что вот как вот жить вот с таким заболеванием, вот с тяжелой депрессией, как выживать, ну, как работать,
все.
Какую работу?
Спасибо,
искать?
Спасибо, я понял. Вот смотрите. Не стоило так много рассказывать, нужно было только сказать, что тяжелое заболевание, депрессия, и как с этим жить. Ну вот все-таки то, что мы послушали, и такой обстоятельный вопрос, такую речь, и мне позволило как врачу тоже определиться немножко состоянием человека. Да нет ничего проще. Вы находитесь под наблюдением врачей, под наблюдением психиатров. Они назначили вам препараты, вы их уже принимаете. Судя потому как вы говорите, препараты действуют хорошо, и вы на сегодняшний день скомпенсированы. На сегодняшний день у вас никакой депрессии нет. Вот. Поэтому доверяйтесь тем докторам, по сути дела, хорошим, судя по всему, хорошим и опытным, и руководствуйтесь их инструкциями. Вот. А что касается родственников там и ваших родительских прав, это все решают не родственники, это все решают специальные органы. Вот. И я думаю, что при том состоянии, в котором вы сейчас находитесь, никто не может посягнуть на ваши родительские права. Можете спокойно воспитывать свою дочь.
Ну и так, все-таки обратимся к вопросам с сайта. Мысленно понимаю, пишет наш корреспондент, что обида – это плохо, только побороть в себе ее не могу, пока человек, который причина моих обид, не раскаивается. Как все же сложно победить свои настоящие чувства? Может, существует метод? На словах и на деле вроде уже простил, а порой задумаешься о потерянном времени, опять все возвращается на старое место. Как простить предательство, в котором человек, который это совершил, даже не видит предательства? Как побороть это гнилое чувство обиды, которое грызет изнутри?
Ну, вот судя по эмоциональности вопроса, человек действительно глубоко переживает эту обиду свою и даже называет это гнилым чувством и признает свою немощь, что сам своими силами он преодолеть эту проблему свою душевную не может. И само по себе это очень хорошо. Вот. Человек уже на правильном пути. И если человек свою обидчивость как таковую, которая является признаком воспаленной гордыни, а значит и саму гордыню как страсть со всеми ее проявлениями будет приносить на исповедь, и будет каяться в этом Богу в присутствии священника, делать это почаще, с желанием научиться прощать людей, прощать обиды, то тогда Господь, видя это чистое намерение, обязательно уврачует человека и даст ему способность прощать. Способность прощать – дар Божий. Не надо искать этого нигде в другом месте. Угу. Другое дело, что вот за такими вопросами, как этот, очень часто стоит не желание научиться прощать, а некое самолюбование в своей обиде. Когда человек и не хочет никого прощать, он знает, что обида – это что-то такое негативное, что-то всеми порицаемое, обидчивость – вещь не очень хорошая, отравляет жизнь, но ведь гордыня, проявлением которой является обидчивость, это страсть. А страсть, она очень сладка бывает человеку. Если бы наши грехи и страсти не были сладки, мы бы не грешили. И человеку свойственно любить свои страсти, как закоренелому язвеннику любить свою язву. И когда ему предлагают ее прооперировать, чтобы удалить, он говорит: «Нет, давайте лечить». Он готов бесконечно лечиться, но не избавляться от нее до конца. Так вот, и с чувством обиды бывает точно так же. Человек может сколько угодно жаловаться на свою обидчивость и даже приходить с этим на исповедь и рассказывать в очередной раз, как он кого-то не простил и не может простить. Вот не могу простить, хочу, не могу.
Опять же лелеет, да, эту,
да,
свою страсть.
А дело-то все в том, что он и не хочет простить. Ему сладка его собственная обида. Он ее тешит с этими воспоминаниями о всех обстоятельствах, при которых ему была эта обида, обида часто мнимая, причинена.
Нанесена.
Да. Да, вот и человек так очень долго в этом купается. И я это знаю просто вот из жизни, и вот общаясь с людьми, с пациентами. Очень часто бывает у меня на сайте, на форуме вот эти вот обсуждения этих проблем. И когда человек, начавший эту тему, получает много разных советов от других участников форума, и очень хороших, дельных таких советов, в том числе духовных советов, видно, как он уходит от этого, он виляет, как такой, знаете, слалом лыжный устраивает, и все с новой какой-то неожиданной стороны пытается взглянуть на свою собственную проблему. И в итоге складывается впечатление, что он просто купается в этом во всем, ему доставляет удовольствие.
Как любая страсть, в общем-то, да?
Да. А если подходить все-таки серьезно и конструктивно к этому, ну тогда должно быть намерение соответствующее. И оно заключается именно в этом.
А основой все-таки всему является гордость, да?
Конечно.
Вот человеческая. Конечно. В принципе, она основа многих страстей, ведь, да?
Ну, она коренная наша страсть.
Коренная наша страсть.
Можно даже сказать, что все остальные страсти и все греховные проявления наши, они как ветви на этом стволе нашей гордости.
Ну что ж, пока наши радиослушатели созреваются своими вопросами, напомню, телефон прямого эфира 379-65-94, а код города Екатеринбурга 8-343. Мы еще один вопрос рассмотрим на сайте, который есть. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. У моей сестры пьет муж и, похоже, не собирается избавляться от этой привычки. От этого он потерял высокооплачиваемую работу. Пытался куда-то устраиваться, но нигде долго не задерживается. Сейчас сидит дома и даже не собирается работать. Сестра привязана к ребенку, толком не может найти хорошую работу, не с кем его оставлять, так как надежды на мужа мало. Муж ее оскорбляет, а ребенок все это видит и тоже стал к ней неуважительно относиться. В общем, от всех этих проблем она сама не своя стала, и жить с ним не хочет, с мужем, а идти некуда. Вот помогите, что можно сделать в ее ситуации.
Ну вот видите, очередная семейная ситуация, где учтено все, кроме Бога, где есть непонимание людей друг друга, нежелание идти навстречу друг другу, есть только страсти, которые люди признают и тешут, а интересы других людей попраны. И мы видим, что человеческими средствами люди эту проблему решить не могут. Может быть, для автора этого вопроса мой ответ покажется неожиданным, но он такой общего свойства. Вот чтобы дать конкретный ответ на эту ситуацию, мне нужно, конечно, двух супругов вместе.
Нужно увидеться просто.
Да, и тогда я, выяснив все детально, могу давать и конкретные рекомендации.
Конечно.
Но есть одна такая общая рекомендация, пусть она к этому случаю, может быть, и не имеет отношения, но, я думаю, полезно знать, что если один из супругов одержим страстью пьянства, то тогда и это, от этого страдают все остальные члены семьи, то тогда, как вот в данном случае, жена имеет полное право на расторжение брака, даже если этот брак венчан. Судя по всему, муж начал злоупотреблять и пьянствовать уже во время брака, то есть когда она выходила за него замуж, он, по сути дела, ее обманул. Он же ей не говорил, что я собираюсь стать пьяницей, а стал. А она ведь не за пьяницу выходила замуж, а за человека воздержанного. Поэтому он выдавал себя не за того, кем он есть на самом деле, кто он есть на самом деле. И поэтому...
Обманул, получается.
Да, поэтому она может спокойно расторгать этот брак. И каждый муж, который присел на стакан, даже если он считает себя православным христианином, или его жена православная христианка, и он уверен в том, что она его не бросит, пусть окстится немножечко. Жена спокойно может его отправить на все четыре стороны или уйти сама, понадеявшись полностью на Бога. И не на людей, а на Бога. И...
Ну, тут еще есть такая строчка, что уходить ей некуда с ребенком. Но это все-таки не совсем то, мне кажется.
Конечно,
правда?
Не бывает так, чтобы некуда было уйти.
Совсем. Да. Вот видите, кто-то же ведь пишет, что у моей сестры пьет муж, значит, по крайней мере, так сказать, этот человек волнуется.
Значит, вот к этому человеку есть возможность уйти хотя бы временно.
Ну, хотя бы,
вот.
Да.
И если перестать надеяться на себя на самом деле и полагаться на Бога и просить Бога о помощи, вот в этой ситуации, то Господь поможет самым лучшим образом. И людей подаст, и возможности даст, и средствами не обидит.
Может, побыстрее вот этот вот человек что-то поймёт.
Да, и вот это я тоже хотел сказать, что самое-то главное, когда женщина начинает вести себя так решительно и уверенно, мужья очень быстро приходят в чувства. И начинают принимать какие-то решения.
Ну да, они понимают, что она, так сказать, независима всё-таки, может делать какие-то шаги такие достаточно быстрые, решительные принять.
Просто на моей практике я знаю очень много таких случаев, когда мужья бессовестно эксплуатируют своих верующих жен.
Вот. Так или... же, как и вот наркоманы и пьяницы, в общем-то, да?
Да. И он где-то услышал, узнал, может быть, от самой жены, из ее образа жизни, он понял, что она его будет бесконечно терпеть, и он просто бессовестно садится ей на шею и едет. Вот. При этом, конечно, если он одержим страстью пьянства, то ему все равно, что там жена чувствует, что дети чувствуют. Вот. Поэтому для них очень полезна именно такая тактика.
Вячеслав Владимирович, послушаем звонок. Алло, слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Христос воскресе.
Воистину.
Воистину воскресе.
Скажите, пожалуйста, вот у меня брат, ему 10 лет. Он у нас стал себя очень агрессивно вести, хотя в детстве был спокойный. Он может встать и уйти из школы домой. В школе он решает свои проблемы, если его кто-то обидит, только драками. И вот мама, и мы как бы не знаем, что вот с ним делать. Учителя сказали, что вообще лучше вести его к психологу.
Ну, понятно, что куда еще-то теперь. Дело вот в чем. Вот что мы сегодня узнали, что вашему брату 10 лет, неизвестно сколько вам, и что у него есть мама и сестра. Есть ли папа, неизвестно. Вот. И в какой атмосфере этот ребенок воспитывался. Но я просто знаю по опыту, что если ребенок в 10 лет начинает вставать на уроках и уходить, и на малейшее замечание в свой адрес сразу бить в нос, значит, проблема в семье. Это продукт семейных взаимоотношений. Какого-то. Это проблема взаимоотношений родителей, как правило, между собой. У ребенка рушится вселенная. Он и идет на такие отчаянные поступки, на вот такое как бы самозабвение, вот, неадекватные такие действия, только потому, что внутри него произошел...
Какой-то очень мощный надлом, да?
Надлом, разрушилась вселенная внутри него. Тот порядок, которого он хочет, но он его не видит, ему не на что опереться. Он видит, что те люди, на кого он в жизни полагался и опирался и надеялся, они сами ненадежны. Они сами не являются носителями того, что они пропагандируют. Они сами не исповедуют того добра, к которому его призывают, а может быть, даже и не призывают.
Не исповедовали, да.
Да, а может быть, и наоборот, там господствует как раз такое отношение недоверия, подозрительности, претензий бесконечных и крушение всех авторитетов, когда родители в присутствии ребенка критикуют всех и вся. Вот, пожалуйста, этого достаточно для того, чтобы ребенок однажды не только встал и ушел с урока, а чтобы он перестал в школу ходить совсем. И тогда никакие психологи не помогут, никакие комиссии по делам несовершеннолетних не помогут. И вот такие дети потом в самом запущенном варианте становятся либо токсикоманами, либо малолетними преступниками, безудержными, жестокими. И оказываются в спецучреждениях за решеткой, которые не только их не перевоспитают, а даже еще больше могут привить им криминальное самосознание. И мы пополним преступный мир.
Следующий звонок поступил нам. Слушаем вас. Алло, слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А можно вот спросить, как Вячеслав Владимирович попасть вам на прием? Записаться.
Нет ничего проще. Нужно позвонить по телефону нашему секретарю 8-922-12-57-400.
8-922-12-57-400.
Да, Елена Васильевна, секретарь наш.
Угу. Вот, услышали? Ну, хорошо, дальше продолжаем. У меня к вам следующий вопрос, Вячеслав Владимирович. В данный момент я болею, проблем много со здоровьем. Сегодня утром встала, чтобы пойти на службу, но не смогла из-за плохого самочувствия. Я стараюсь регулярно посещать службы, хожу на исповедь, на причастие, стараюсь жить по законам Бога. Но в последнее время я болею, болею, и не всегда получается прийти на службу. Меня это очень беспокоит. Я прошу у Бога прощения, молюсь. А главное, так хочется быть здоровой, жить духовной жизнью, чтобы Господь дал мне для этого здоровье. Я прошу у вас ваших молитв обо мне грешной. Я всегда задаю вопрос Богу, неужели я такая грешная, что болею с самого детства? То одно, то другое, или еще что-то за этим кроется.
Вот, очень хорошо, только это все-таки вопрос Богу или мне.
Да, все-таки вот, видимо, и к вам тоже.
Ну, хорошо.
Я так понимаю.
Хорошо, что человек задается этим вопросом. Если человек ставит перед собой вопрос, рано или поздно он на них находит ответы. А что касается немощей...
Болезни всяческие.
Да, болезни, то при чем тут за что?
Вот почему-то всегда считаются... Да. Почему? Ну, надо скорее, наверное, задать.
Для чего? Да.
Для чего?
Зачем?
Для чего? Зачем?
У всего есть смысл, особенно у страданий человеческих. Угу. И наши болезни... Это не какое-то зло, которое нам за что-то Бог попускает и обрекает нас на эти кажущиеся нам бессмысленными страдания. Угу. Да нет. Ну, вот такой пример. Наверняка автор этого вопроса сама в жизни собственноручно выколачивала пыль из своих ковров. Ну вот. Угу. Представьте себя на месте ковра. С какой иногда силой человек бьет этот ковер? А зачем? Он что, ненавидит ковер свой, что ли? Да нет, он его любит, он ему не нравится, он же красивый. Угу. Наоборот, он хочет, чтобы он был чистым. И чем сильнее человек ударит по ковру вот этой хлопушкой, тем больше пыли он выбьет из этого ковра, то есть грязи. Угу. И этот ковер станет пригодным для использования. Так вот именно так. Господь нас делает пригодными для себя.
Выколачивает из нас.
Да, Он нашими страданиями, в том числе и болезнями, которые, как нам кажется, от каких-то естественных причин возникают или просто в силу возраста. На самом деле это вот та самая хлопушечка. Да и все наши несчастья, страдания, все наши лишения, утраты, скорби, несчастные случаи так называемые.
Для чего-то.
Это и есть удар этой хлопушечки. Поэтому чем сильнее был удар, тем чище мы стали. Если мы с благодарностью будем к этому относиться, предполагая, что за каждым ударом судьбы стоит Господь, который нас этим ударом к себе еще приблизил, сделал нас ближе и доступнее для себя, то так тогда слава тебе, Господи.
Даже святые говорили, слава Богу за все.
Да.
То есть и за болезни, и за испытания, и за страдания, и за всяческие. Ну что ж, у нас еще есть звонок. Вячеслав Владимирович, послушаем.
Слушаем вас. Говорите.
Вячеслав Владимирович, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Меня зовут Алексей. Подскажите, вот я начал воцерковляться, а общение вот с родственниками, со знакомыми как-то вот не идет. До этого общались ранее там только на такие страстные темы. И... И вот как сейчас вот строить разговоры, отношения?
А вы знаете, вы пока сами не пытайтесь строить никаких отношений. Вы пока делаете то, что делаете. Господь ваши отношения с родственниками выстроит сам. Самое главное, не пытаться родственников своих во что бы то ни стало воцерковить как можно быстрее. Вот. А то, что у нас будут проблемы с родственниками, которые не принимают Христа, нас сам Господь предупреждал. Сказал, не мир, но меч принес я, не меч, но разделение, и враги человеку домашние его. Но это не значит, что мы должны с ними поругаться вдрызг и больше никогда не общаться. Нет-нет. Мы должны быть готовы к гонениям, которые подвергался...
К непониманию, по крайней мере,
ну,
да?
Да, я все это, в одно это слово «гонение» включаю. Там и непонимание, и раздражение, и подозрительность будет, и недоверие, и, может быть, даже какое-то воздействие.
Может,
там,
даже враждебное, да, какое-то такое отношение.
Все это, и агрессия какая-то может быть. Все это может быть, это называется гонение, мы должны быть к этому готовы заранее. Потому что ученик не больше учителя. Если гнали нашего учителя Иисуса Христа, гнали апостолов, гнали всех лучших христиан, как и саму церковь гнали и гонят до сих пор, то, значит, с нами будет то же самое. И как Христа не понимали и предавали самые близкие его ученики, так и нас будут не понимать и удаляться от нас, иногда оставлять нас, близкие нам люди. Это все те испытания, которые попускает нам Бог для утверждения нас в вере. Это все проверка на прочность нашей веры. Не самая, кстати, такая уж, знаете, тяжелая проверка. Ее спокойно можно перенести. Если ваши родственники увидят, что ваша вера в Христа сделала вас лучше, если они увидят, что вы стали более отзывчивым, более чутким на их нужды, что вы стали жить их интересами и перестали быть обидчивым, как раз вот о чем мы говорили раньше. А наоборот, когда вы стали способным прощать те обиды, которые они вам наносят, как бы не замечая этого, а служа им, когда они нуждаются в вас, вот тогда, поверьте, вся вражда эта уйдет. Мы, по слову самого Христа, должны быть светом этому миру. То есть мы должны своей жизнью просвещать людей светом Христовым, чтобы люди видели, видя наши добрые дела, как сказал Христос, прославляли Отца нашего Небесного. И мы видим это на... Вот я на собственном опыте знаю тоже, профессиональном, когда воцерковившиеся дети приводят в церковь своих родителей. И не только родителей.
Бабушек, дедушек.
Целыми семьями люди приходят в церковь. Вот. А поначалу было все. И недоверие, и подозрительность, и раздражительность.
У нас, Вячеслав Владимирович, следующий вопрос. Слушаем вас.
Здравствуйте, Вячеслав Владимирович.
Здравствуйте.
А подскажите, пожалуйста, вот человек с многолетним стажем употребления наркотиков, да, как бы вот решил завязать с этой пагубной привычкой. Скажите, есть ли у него шанс самостоятельно побороть, ну, справиться с этой проблемой, или вы считаете, что нужно обращаться к специалистам в любом случае?
Ну,
главному специалисту, по-моему, надо обращаться.
Да, но я-то считаю, что, конечно, если человек имеет многолетнее общение с наркотиками, то ему самостоятельно, без посторонней помощи, от заболевания не избавиться. Но тут ведь видите, какой вопрос. А с чьей помощью? Если человек перестанет употреблять наркотики, то это обязательно будет чья-то помощь. Но чья? И мы ведь знаем, что не только Божья помощь. Мы знаем, что человек может начать с врача-нарколога, а закончить дьяволом и вступить в общение с ним самим, ну, через людей. Например, если человек приступил к каким-то психотехникам, которые культивируют человеческую гордыню. Но тогда гордость может поглотить все страсти, включая и страсть наркомании, или там даже пьянство, или что-то такого. Но человек-то может осатанеть. А когда мы предлагаем свою помощь в избавлении от наркотической зависимости, то мы всегда имеем в виду не себя, а имеем в виду Господа Бога, Иисуса Христа. Вот тогда будет избавление от зависимости. В том смысле, что произойдет исцеление. Потому что исцелить может только Бог. А дьявол может полечить. Угу. Он любит лечить.
Ну, только обращаясь к Богу, можно полностью изменить себя и свою жизнь.
Конечно.
Давайте вот пока еще один вопрос. Вот до нашего с вами прямого эфира позвонили по телефону и задали такой вопрос. Вопрос задает наш слушатель Александр из Нижнего Тагила. У него серьезно болен сын, которому 27 лет, лейкоз крови, тяжелое состояние. Сам Александр, отец, то есть вот ходит в храм, он верующий, ну а сын не ходит. Чем ему можно помочь, спрашивает отец. Как ему вести себя, Александру, с сыном, что делать?
Угу. Вы знаете, ничего с сыном делать не нужно. Сыну послана такая судьба, которая ему наиболее, ну что ли, подходит для того, чтобы достичь своего призвания. Вот. Да, это может быть лейкоз, это может быть что-то еще посерьезнее, которое очень быстро и моментально сжигает, допустим, человеческую жизнь. Лейкоз тоже смертельно опасное заболевание. Хотя сейчас и лечат это заболевание, ну, только при определенных затратах, конечно, материальных. Вот. А чтобы как-то вразумить сына и направить его в сторону Бога, чтобы он научился правильно относиться к своей болезни, здесь нужно апеллировать не к сыну, а к Богу. Мы видим, что люди в своих болезнях бывают настолько ожесточены, что они человеческое слово о Боге и Церкви слышать не могут. Это приводит их в бешенство, буквально. Они считают себя обиженными, обделенными, оскорбленными. Даже если Бог есть, Он к ним несправедлив. За что это все такое мне? Я такой молодой, мне 27 лет, а я обречен на такое страдание. Вот, поэтому надо отойти в стороночку и потихонечку, но от всего сердца молиться за своего сына. Вот тогда Господь при нашем таком смирении и готовности принять и сына таким, какой он есть, и его судьбу дальнейшую, какой бы она ни была, вот тогда Господь и войдет в жизненное пространство нашего сына и внешними обстоятельствами, или как он сам знает, Господь один, управит его сердце. И тогда, что бы там ни произошло, это для человека будет спасительно. И я тоже здесь вот опираюсь на свой врачебный опыт. Мне очень много раз приходилось видеть именно такие исходы благоприятные, когда люди переставали досаждать своим больным родственникам, а спокойно служили им. Mm-hmm. Все, что нужно, водички принести, пожалуйста, сходить погулять, пожалуйста, поесть, попить, пожалуйста. Если человеку становится тяжело, он себя перестает обслуживать, все делать, все, что ему нужно. Но предоставлять его Господу Богу и от всей души молиться за него. Вот тогда, перед, даже если доходило до того, что человек представлялся пред Богом, то он был готов, он, его душа созрела. Господь mm-hmm. его как-то так воспитал по нашим молитвам его душу, что он представал перед ним чистым и с покаянным сердцем. И таких примеров из жизни ведь очень много. Мои родственники, вот у меня есть... двоюродный брат, который всю жизнь с самого рождения страдал тяжелым врожденным таким пороком, аномалией, которая, в общем-то, не дала ему получить в этой жизни земной ничего, никаких удовольствий, о которых мечтают все люди. И вот он в таком состоянии прожил до 53 лет. И только за полгода до своей смерти он понял, зачем ему Господь это послал. Вот 53 года было, знаете, ухуление Бога, претензии бесконечные к Богу, к судьбе, недовольство, раздражительность. Вот. А за полгода до смерти такое умиротворение и такое, знаете, смирение.
Он достиг все-таки этого, пришел.
И в этом состоянии Господь его призвал. Да дай нам Бог каждому так созреть к моменту нашей кончины здесь.
Вопрос есть, Вячеслав Владимирович. Алло, слушаем вас.
Говорите. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович.
Здравствуйте. Воистину воскрес. Воистину воскрес.
Меня зовут Владимир. У меня вопрос. Какое отношение у православного христианина должно быть к тем людям, которые целенаправленно через средства массовой информации развращают народ, а в частности молодежь? Ведь по большому счету это враги. Спасибо.
Спасибо вам за такой вопрос. Вопрос непростой. Нас Господь учит любить людей. Мы должны ненавидеть грех. Но другое дело, что когда человек является носителем греха, зла, если у нас есть возможность, если это в нашей власти, и это является нашим ресурсом, как принято сейчас говорить, то мы должны это зло останавливать. Если мы не можем дотянуться до хозяина средства массовой информации, которое несет зло, непосредственно, рука, коротко, вот, но мы можем это делать на нашем бытовом уровне, на уровне семьи, когда мы занимаемся воспитанием своих детей, дай Бог нам наших детей удержать от того зла, носителями которого они могут стать, своих жен, мужей и так далее, начальнику у своих подчиненных. Вот. И знать, что то зло, которое несут наши средства массовой информации, видим не только мы, но и Бог. Наша задача на таком бытовом семейном уровне выключить телевизор. Это не стоит труда. поверьте.
Просто... Или не брать газеты, просто,
да, просто журналы. Не прикасаться к этому, как и не прикасаться к продуктам с геномодифицированными там компонентами или с какими-то избытком консервантов, там, испорченными продуктами. Мы же их не покупаем в магазине.
Конечно, вот. Мы стараемся качественными.
Вот. Да? А почему-то, когда телевизор включаем, то тут мы не можем, оказывается. Да ничего подобного, все мы можем. Вот. А когда мы это видим по телевизору и знаем, то мы просто, если мы христиане, мы понимаем, что ну вот такой мир, он никогда не был другим. Сейчас просто у зла другие возможности. Сейчас появились цифровые технологии, телевидение становится цифровым.
Интернет.
Интернет и все прочее. Вот. И мы должны быть внимательнее к самим себе, к своим ближним. Вот. А если когда-нибудь вам доведется, Владимир, стать президентом Российской Федерации, вот тогда у вас будет, ваша рука сможет дотянуться до каждого из хозяев.
До каждого из средств.
Средств массовой информации и сделать с ним все, что вы захотите.
Ну, вот сейчас общественное телевидение же намерено создать, так сказать, наше правительство тоже.
Ну, будем посмотреть.
Будем посмотреть, да, что это будет за общественное телевидение, да, куда оно пойдет, что оно будет пропагандировать. Ну что ж, у нас вообще-то вопросы все из сайта, и, похоже, больше никто нам не задает.
А можно я тогда воспользуюсь этой паузой и приглашу наших слушателей на школу православного самосознания, которую мы проводим в Екатеринбурге по адресу Решетникова, простите, по адресу Репина 6А, на третьем этаже в конференц-зале духовного центра. Мы на нашей школе рассматриваем очень подробно многое из того, что является темой для вопросов, вот, которые задают нам слушатели здесь. И у нас сейчас слушателей прибывает, места в зале еще есть, поэтому, пожалуйста, приходите, я думаю, что всем вам будет интересно.
И на какие-то животрепещущие вопросы наверняка найдете ответы, потому что ну, там достаточно подробно все освещается.
Да.
Ну, а... Мы, наверное, будем заканчивать нашу передачу, дорогие друзья. Вот наша передача подошла к концу. Если вы не успели задать вопросы в прямом эфире, то можете позвонить Вячеславу Владимировичу. Я прошу вас назвать ваш телефон еще
По телефону в Екатеринбурге 219-71-21. Вот, если с первого раза не получается, дозванивайтесь. Это телефон нашего сотрудника, который как раз только тем и занимается, что принимает ваши вопросы и помогает вам сориентироваться по поводу консультации и всего прочего. Это наш диспетчер. Вот он вам все расскажет.
Ну, я напоминаю, что в прямом эфире радио «Воскресенье» была передача «Если болит душа». Повтор передачи завтра утром в 8:20. А следующий прямой эфир с участием Вячеслава Владимировича Боровских состоится 14 мая в понедельник. Спасибо вам, Вячеслав Владимирович, за ваши ответы на вопросы. Ну и до новых встреч.
Спасибо вам, спасибо нашим слушателям.
До свидания.